меня простите, пожалуйста, что я целовал сегодня лидера прославления прямо на сцене. Ну, уж придется потерпеть. Я знаю, что Юля начала в прошлое воскресенье тему для проповеди относительно церкви, и в это время детки могут идти в воскресную школу. Протяните руки, благословляем их. Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за детей. Мы сегодня молимся о том, чтобы они были наполнены духом премудрости и откровения. Мы молимся о том, чтобы они были успешны, чтобы они были святы и непорочны в этом темном мире, Бог, но чтобы они всегда были светильниками лучезарными. Во имя Иисуса Христа мы благословляем их жизнь, судьбу и знаем, что они в Твоей руке. Мы доверяем их Тебе. Мы молимся о том, чтобы в воскресной школе они научились бы вечным истинам, которые они смогли бы потом передать своим детям, а те, в свою очередь, своим детям. И чтобы эта цепочка никогда не прервалась во имя Иисуса Христа. Мы благословляем учителей воскресной школы, всех помощников, всех родителей. Бог наш, все родители, поднимите руку. Скажите вместе со мной: Отец, дай мне мудрости, как воспитывать детей в наставлении Господнем, для того, чтобы они были благочестивы, для того, чтобы они почитали родителей, любили Бога и любили ближнего во имя Иисуса Христа. Аминь. Родительская молитва – это очень важный элемент. Церковь – это не просто человеческая выдумка, это не просто человеческая организация. В первую очередь церковь была начата Иисусом Христом. Иисус Христос является главою церкви. И также я хочу, чтобы мы сегодня однозначно узнали, церковь является вечным Божьим изволением. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он не просто, знаете, бесцельно ходил туда-сюда 3,5 года по земле, разговаривал с разными людьми, проповедовал то нескольким, то тысячам людей. Он изначально знал, какую цель Он преследует. И для того, чтобы церковь не просто выжила в темные времена, но для того, чтобы церковь побеждала, Иисус избрал 12 простых парней. 12 простых человек. Откройте вместе со мной, пожалуйста, 1 Тимофею, 3 глава, 15 стих. 1 Тимофею 3, 15. Апостол Павел пишет молодому пастору Тимофею, говорит так: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Пункт номер один. Мы должны знать, как поступать в Божьем Доме. Точка. Теперь я хочу задать вам простой вопрос. Кто из вас, когда вы только-только приняли... Кто из вас вырос вообще в нерелигиозной семье? Вот вы воспитывались в нерелигиозной семье. Благодарю. Ну, это, по моим подсчетам, это 70-80% присутствующих. И вы пришли в церковь в уже, ну, достаточно зрелом возрасте, когда вы могли отличить левую руку от правой. Кто из вас вот понимал, что вы не знаете, как себя вести в Доме Божьем? Я поднимаю обе руки. И, возможно, вы столкнулись с тем же, с чем столкнулся и я. Когда, ну, для меня вот единственным выражением какого-то религиозной жизни, это были, ну, вот, здания церкви с куполами. И когда мы с моим другом приняли решение по наущению экстрасенса Тани все-таки пойти и покреститься, ну, потому что надо было. Она сказала: «Ты не крещеный». Я говорю: «Нет». Она не спрашивала, там, папа мой коммунист или мама беспартийная. Она просто, знаете, вот спросила так вот: «Ты не крещеный?» Что в один момент ты почувствовал, вот, знаешь, как вся жизнь перед глазами пролетела. И стало вдруг стыдно за бесцельно прожитые годы, и думаю, ну действительно, как-то не круто. Все уже вокруг покрестились, а свобода настала, и не просто было модно креститься, ну, в общем, короче, все ломанулись. Партийные лидеры бывшие, в общем, все, уже все были в церкви, а я что-то как-то притормозил. И потом она добавила, если я не покрещусь, то точно сглаз на мне будет. И любой человек, который заимеет мою фотографию, порчу на меня сможет навести, и, в общем, плохо мне от этого будет. Ну, меня сильно уговоры не, ну, угрозы не запугали, но, тем не менее, мы с ним решили. Мы найдем хорошую церковь, чистую такую. Я знал об одном батюшке, у которого из-под рясы джинсы торчали. И мне это понравилось. И мы пошли. Она находилась в студенческом парке. Мы пришли туда. Но первое, в общем, мы готовились к этому как-то. Но как вести себя в Доме Божьем? Но я не знал. И мое первое переживание, когда я пришел туда для того, чтобы меня покрестили, ну, было не очень, скажем так, ну, позитивным. Первое, что мне дали почувствовать, меня заставили почувствовать себя, что я вообще, ну, не очень правильно сделал, что я пришел в таком состоянии, как пришел. И я не знал, что нужно поститься перед тем, как нужно принимать водное крещение. И после того, как я заявил о том, что я не постился, бабушка, это был не священник, это была бабушка. Знаете, в хорошем Доме Божьем всегда найдется какая-нибудь бабушка, которая тебя встретит возле дверей. И она тебе, вот, все зависит не от возраста. Бабушки будут с нами всегда, слава Богу. Все зависит от того, чем эта бабушка наполнена. Если бабушка наполнена любовью к Богу и к людям, она тебя встретит улыбкой и заставит тебя почувствовать так, как будто бы тебя здесь давным-давно ждали. Если эта бабушка наполнена чем-то иным, чем любовью к Богу и людям, ну, может быть, ну, разные мотивы у людей бывают, то, скорее всего, она тебе даст почувствовать, что тебя-то здесь только и не хватало. Со всеми твоими грехами, проблемами и, тем более, незнанием, как вести себя в Доме Божьем. Ну, в общем, я попался на вторую. И она сказала, что и это я сделал неправильно, и то я сделал неправильно. Но ради того, что мы все-таки заплатим за этот диплом, который нам дадут сегодня, они сделают нам поблажку, и я говорю, ладно, стойте. И она зашла куда-то, она потом вышла. И потом, в общем, все состоялось. Я уже не буду вдавать в трогательные подробности, но вопрос сегодня очень прост. Мы знаем, есть церковь, есть Дом Божий. Мы знаем, что как-то там по-особенному себя, ну, надо вести, наверное. Какие-то есть определенные требования. И у нас, как у людей, обычно далеких от Бога, может создаться очень странное, и я бы сказал, мифическое представление о том, чего же хочет Бог. Очень часто мы судим о Боге по тем людям, с которыми мы встречаемся на пороге церкви. Очень часто мы судим о Боге по людям, с которыми мы встречаемся еще только на подходе к церкви. Когда вы видите множество нищих на паперти, вы наверняка думаете, Бог скупой и какой-то, знаете, вот, ну, он любит обделять людей. А потом еще любит заставлять их как-то, вот, знаете, вот сидеть у Бога и выпрашивать чего-нибудь. И так было во все времена. Петр и Павел идут в храм для молитвы, и там посадили человека от рождения хромого. Он не ходил ногами. И он просил милостыни. Он не Бога хотел встретить. Он хотел просто получить какую-то денежку. Когда мы встречаемся с людьми, которые обычно злые и неприветливые, мы тоже думаем, что Бог тоже довольно злой. И он не очень-то приветливый. Наверное, ему не очень радостно меня видеть. Тем более, вот учитывая все мои прегрешения, все мои беззакония, которые я совершил. Но для того, чтобы человек переступил порог церкви, обычно требуется множество мужества. Обычно человек не просто от хорошей жизни вдруг. А, сегодня делать нечего, знаете, пойду для разнообразия в церковь. Обычно человек приходит в церковь и к Богу, когда он переживает какое-то давление. Когда может быть радость, а может быть скорбь, может быть печаль, может быть еще что-то. И душа человека вдруг где-то осознает, мне чего-то не хватает, мне кого-то не хватает. И это что-то, и это кто-то может найтись в Боге. И мы Бога начинаем искать в церкви. Писание говорит о том, что церковь является столпом и утверждением истины. И это правда. Именно церковь является представителем и отражением Бога на земле. И именно люди, наполняющие церковь, будут лучшей рекламой или антирекламой Бога. Вот почему мы с вами, как верующие, должны вооружиться мыслью, что наша первая задача – это быть похожими на Христа абсолютно во всем. В мыслях, в отношении, в словах. Поэтому апостол Павел пишет Тимофею: «Ты будь образцом для людей, ну, во всем, в жизни, в вере, в любви, в учении, в чистоте». Поэтому, когда люди видят вас, пусть они увидят в вас Иисуса Христа. Но сегодня я также хотел бы развенчать несколько мифов относительно церкви, которые придумали неверующие люди или очень религиозные люди. И та, и другая крайность Богу не нравится. Часто мы думаем, что, знаете, ну, в церкви должны быть, ну, как люди выглядят в церкви? Ну, они какие-то такие вот, они как-то, может быть, по-особенному одеты. Прилично приходить в собрание – это правильно. Мы думаем, ну, наверное, они вот как-то, знаете, они должны быть какими-то околобожественными. И когда человек говорит на религиозном языке, ты думаешь: батюшки, батюшки, мне это так вообще никогда не светит говорить, откуда он все это знает. Но если вы посмотрите на Иисуса Христа, который является главой церкви, и на то, как Он общался с людьми, на то, как Он привлекал людей к Богу, вы увидите, Иисус был потрясающе прост, и Иисус привлекал к Богу людей, которые были очень далеки от церкви, от Бога, от религии. Иисусу Христу очень нравятся простые, искренние люди, которые ищут Бога, а не религиозных правил. Кто понял меня, скажите аминь. Иисус идет вместе со своими учениками. Он призвал уже несколько парней. Многие из них были очень простыми ребятами. Кто-то за ним, кто-то ловил рыбу. Двое из них были политическими активистами, зелотами. Некоторые из них были, кто-то из них был врачом, кто-то из них был неизвестно чем занимался. И тут они проходят мимо одного парня, который сидит на столике и собирает пошлину, собирает налоги. И он к нему обращается и говорит: следуй за мной. Он многим людям говорил: следуй за мной. И тут он обращается к этому сборщику податей, другими словами он назывался мытарь, и говорит: и ты следуй за мной. Сегодня нам с вами бывает это трудно понять, потому что мы живем в такой извращенной системе ценностей, что работники общепита, ну, общепризнанно презираемые люди за то, что они нас обворовывают. Но это очень престижная профессия, и все хотят, чтобы их дети учились где-то там в общепите и были бы пристроены поближе. Работники налоговой инспекции. Ну, никто их не любит, когда они приходят к тебе. Но все, ну, никто не против, чтобы твой ребенок выучился бы на налогового инспектора. По крайней мере, мы будем уверены, что, ну, мое детятко будет жить безбедно. Я правильно говорю? Никто не любит таксистов. Все таксисты, привет. Потому что мы думаем, что таксисты просто обдирают нас как липку. Но временами мы все равно пользуемся услугами такси. И когда у тебя есть автомобиль, и тебе нечего просто делать, ты берешь и таксуешь. В нашей жизни есть очень много таких парадоксов. Но в те времена, когда Иисус ходил по земле, мытари или сборщики налогов были крайне презираемой категорией людей, потому что они обкладывали непомерными налогами свой народ, они были прислужниками Рима, которые были оккупантами, и когда о них говорили, знаете, Иисус, ну, мог говорить о плохих людях по-разному, но всегда, вот знаете, в Евангелиях написано, что, допустим, вот есть религиозные люди, есть фарисеи и книжники, и мы думаем, о, ну это вообще святые люди. Они Тору изучали, они были как-то, знаете, так много знали о Боге. И тут, с другой стороны, были грешники и мытари. Мытари были вынесены, ну, просто в отдельную категорию людей, которые были, ну, трудно понять, то ли они были хуже грешников, то ли они были чуть лучше грешников. Все это мне напоминает одну из моих папиных любимых шуток про Чукчу. Ну, в советское время Чукчи очень сильно расстроились на то, что... Татары, прости. Роза Белаловна. Про татар сегодня я скажу. Можно? Татарский народ написал петицию в Верховный Совет и говорит, ну что такое, про нас говорят, что незваный гость хуже татарина. Ну, Верховный Совет заседал 2 дня, и потом они приняли очень разумное решение. Они решили переделать эту поговорку и вынесли, ну, в общем, на пленуме они объявили. Отныне читать эту поговорку в исправленном виде. Незваный гость лучше татарина. Вот так и с мытарями. Тут никак ты не поймешь, то ли они хуже грешников, то ли они лучше грешников. Но в любом случае мы бы не оказались бы, знаете, достаточно правыми. Иисус идет, рядом с ним уже Петр, рыбак, рядом с ним Иоанн. Вообще, Иоанн святой человек. Если Петрове, ну, от него рыбой пахло. Ну, он был труженик. И он очень вспыльчивый такой парень. Были еще 2, вот эти политические активисты, с людьми, которые занимаются политикой, с ними всегда бывает сложно. Ты никогда не поймешь. Они, знаете, они такие, вроде бы активные, а потом там бах, у них перескочило, переклинило в голове. Они взорвались, они еще что-то сделали. Но вот Бог все равно, даже политических активистов, Бог умеет использовать. Но никто не ожидал, а Иоанн был вообще очень святым. Говорят, что Иоанну было 14-16 лет. Парень, ну, чистейший, кристальнейший души человек. Он не успел ни нагрешиться в своей жизни, всегда был послушен родителям. Ну, все делал хорошо. И он откликнулся на призыв Иисуса следовать за ним и пошел. Это он лежал на груди у Спасителя в последнюю вечерю. Помните? И вот идут все они вместе. Нормальная толпа людей. И тут Иисус говорит этому не просто грешнику, а мытарю, прислужнику римлян, оккупантов, колонизаторов. Он говорит, и ты бери и следуй за мной. И Петр говорит, Иисус, что это ты делаешь? Ты вообще понимаешь, что ты ставишь, просто подвергаешь не просто сомнению нашу репутацию, ты все наше служение просто можешь одним приглашением полностью аннулировать. Если этот человек начнет следовать за нами, какой за нами? Да нет никаких нами. Нет никаких нас. Вот мы и вот он. Мы, святые люди, мы все оставили и последовали за тобой. Ну ты посмотри на него. Налоговый инспектор. Ну разве он оставит свою работу? Разве он оставит свое положение в обществе? Разве он, ну, для того, чтобы следовать за тобой? Никаких нас не может быть. А Иисус продолжает. Петр, ты просто помолчи. Матфей, ты можешь следовать за мной. И происходит удивительная вещь. Матфей встает, оставляет все и следует за Иисусом Христом. Мораль сей истории очень проста. Иисус заинтересован. Иисус искал не просто с виду религиозных людей, очень набожных, от которых хорошо пахнет, и которые красиво одеты, и которые научились говорить правильные слова. Иисус заинтересован в людях. Иисус ищет людей, чьи сердца вполне преданы Богу. Иисус ищет простых и искренних людей, вне зависимости от того, какое было их прошлое. Иисус ищет людей, которые откликнутся на Его призыв и пойдут за Ним. И всем этим Иисус показал одну простую и удивительную вещь. Твое прошлое не будет влиять на твое будущее. Потому что в жизни Матфея вдруг все поделилось на две большие части. Все, что было до встречи с Иисусом, и все, что было потом. Вся его последующая жизнь настолько радикально изменилась. И его прошлые грехи, его прошлые компромиссы, его прошлые нечестивые договоренности уже не оказывали влияния на ту его новую жизнь, которую он получил с Иисусом Христом. У нас с вами есть тенденция людей осуждать. Причем чаще всего мы осуждаем людей, которые нам не нравятся или которых мы не понимаем. В храме стояли двое. Мытарь и стоял фарисей. Мытарь даже боялся поднять глаза к Богу. Он бил себя в грудь и тихонечко молился. Говорил: прости меня грешного. А мытарь пришел в храм помолиться. Он, знаете, осмотрелся. Он знает правила поведения. Ой, простите, фарисей. Он увидел этого мытаря. Что ты будешь делать? Молитва сегодня не очень удалась. Придется молиться рядом вот с этим недостойным человеком, с этим мытарем. Его молитва выглядела примерно так. Великий Бог, созревший небо и землю, благодарю Тебя за то, что Ты создал меня не женщиной, не собакой и не мытарем, как этот. Я пощусь 3 раза в неделю, даю десятину, саниса и мяты, делаю все правильно. Услышь мою молитву, Господи, благослови меня и так далее. И если наше представление будет по-прежнему такое, что Бог благоволит к тем людям, которые хорошо выглядят, которые научились говорить правильные слова, которые уже обладают очень солидным религиозным лексиконом, и не благоволит к тем людям, которые, может быть, просто не знают, как себя вести в церкви, не знают, как к Богу приступить, мы будем ошибаться. Потому что эту историю рассказал своим ученикам Иисус и говорит: послушайте, в тот день двое уходили из храма, этот фарисей и этот мытарь. И фарисей ушел, осужденный и непрощенный Богом, потому что он стоял там и молился в самоправедности. Он просто надеялся на те правила поведения в церкви, на правила, которые ему были давным-давно известны. И он позволил себе осудить того человека, который стоял. А мытарь, человек, который вот еще 3 минуты назад был в грехах, как в шелках, ушел в тот день оправданный. Почему? Потому что наш Бог очень удивительный Бог. Библия говорит о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы иногда смотрим на иного человека и думаем, какой он гордый, какой он несмиренный. Мы не понимаем вообще, что там происходит, но, видим мы так вот как-то. Мы не знаем, что мы его видим 1 раз в неделю, или, может быть, ты его видишь 5 раз в неделю у себя на работе, думаешь про своего начальника, вообще что попало. Но ты не знаешь, что, может быть, вечером, когда он пришел домой, он столкнулся с массой проблем у себя дома, в браке, с детьми. И все эти жуткие проблемы просто заставили его в отчаянии упасть на колени, поднять руки к Богу и сказать: Бог, я не знаю, как мне жить дальше. Помоги. Как только он смирился, знаете, что произошло? Бог взял и стал на сторону сокрушенного сердца. Мы с вами все еще думаем, он гордец, он недостоин ни Божьего внимания, ни Божьих ответов, я даже молиться за него не буду. А Бог уже увидел его смирение, увидел сокрушенность его сердца и благоволит к нему. Он встал с колен, все наладилось, Бог исцелил его жену, Бог навел порядок с его детьми. И потом Бог еще так его благословил финансово. Ты приходишь на следующий день на работу. Ты видишь своего начальника. Он приехал на новой машине. Ты весь из себя верующий. Ты думаешь, что тебе Бог просто обязан давать новую машину, ну, как минимум раз в неделю, просто за то, что, ну, хороший парень, это такая профессия у тебя. Знаете, сколько я в церковь хожу? Пороги обиваю, молюсь там, ну, вообще. Евангелие даже читаю. Я даже не ругаюсь и не курю. Представляете? Бог, ты мне обязан. И ты не понимаешь, ну как Бог при всей своей справедливости взял и благословил этого нечестивого начальника. У Бога удивительный расклад. Бог гордым всегда противится. Вне зависимости от того, знает этот гордый правила поведения или нет. И Бог смиренным дает благодать. Бог смиренным дает благодать. Когда мы говорим: Бог, честное слово, я просто уже не знаю, как мне дальше быть. Я поднимаю свои руки и говорю: прости меня. Я поднимаю свои руки и говорю: Бог, я сдаюсь на Твою милость. Бог, я не знаю, как мне быть с моими детьми. Бог, я не знаю, как мне быть с моими подчиненными. Бог, я не знаю, как мне быть здесь и там. Я просто прошу, чтобы Ты дал мне мудрость. В этот момент происходит удивительная вещь. Бог всегда становится на сторону сокрушенных сердец и дает мудрость, дает благодать, дает благословение, дает жизнь, спасает. Самая эффективная молитва для многих людей звучит просто так: Иисус! Ты летишь с 9-го этажа. Иисус! У тебя не будет времени помолиться очень долго, какой-нибудь весьма заученный. Где же там молитва слов у меня в карманах затерялся? Ну, не найдешь ты его там. Иисус! И Он спасает. Церковь – это столб и утверждение истины. И при этом Бог, который создал церковь, очень любит тех людей, которые настолько далеки от церкви, что даже не знают никаких ни правил, ни сводов, ни канонов. И Иисус проповедовал людям удивительные вещи. Фарисеи и книжники на Него обижались, потому что Он говорил очень простым языком. С фермерами Он говорил там о сеятеле, о птичках, которые прилетели, поклевали, о деревьях говорил. С рыбаками Он говорил об улове рыбы, о сетях, о лодках, о море. Он брал и просто вот проявлял Божью силу, чудеса. К людям, которые были затронуты горем, Он приходил и кому-то выражал сострадание. С кем-то Он вместе плакал. С радующимися Он вместе радовался. На свадьбу приходил. Им было непонятно, но как же так может быть? Но Бог через жизнь Своего Сына Иисуса Христа хочет показать одну простую вещь. Церковь это никогда не будет ограничена 4 стенами. Церковь – это люди. Именно в обществе церковь является столпом и утверждением истины. Если бы мы написали на церковных стенах все прописные истины, вряд ли бы мы могли бы ожидать, что люди будут приходить для того, чтобы прочитать и познать истину. Скорее, люди познают истину, когда они увидят тебя, когда они увидят твою измененную жизнь. И в этой истории с Матфеем произошло дальше. Очень удивительно. И Иисус говорит: ну а теперь, Матфей, мы пойдем с тобою в одно удивительное место. И куда же это? Они пошли к Матфею домой. Он не повел Матфея в храм. Пойдем, я тебя научу. На колени. Повторяй за мной. Отче наш, сущий на небесах. Повторяй за мной все 10 заповедей. И Иисус просто взял и пошел к Матфею домой. Матфей пригласил туда, домой к себе. Знаете кого? Людей, с которыми он общался вот вчера и 3-го дня. Тоже грешников и мытарей. Он призвал своих друзей по работе, иных коллекторы, сборщики подати и налогов. Он призвал девчонок, с которыми они обычно вот отдыхали, и говорит: хлопцы-то, девчата, Вам треба прийти до мене сьогодні домой. Бо я познайомився з таким хлопцем, його звуть Ісус. Ну, уся моя життя перевернулася за один день. От і все. Фарисеи знову осуждали і говорили: слушайте, ну, ви посмотрите на этого парня, посмотрите на этого религиозного деятеля. Он кушает, он ест и пьет с мытарями и грешниками. Вы читали когда-нибудь такие истории? Если вы читаете Евангелие, вы постоянно будете наталкиваться на это. Сегодня мы с вами привыкли, мы никогда не подвергаем особенно сомнению авторитета Иисуса. Но в то время он делал, ну, очень странные вещи. И Иисус – это отражение Бога. Когда ты хочешь узнать, каков Бог, посмотри на Иисуса. Мое простое пожелание, мое простое призвание, призыв сегодня – пусть твоя жизнь будет настолько похожа на Иисуса, чтобы люди, видя тебя, имели бы хорошую картину Бога. Аминь. Чтобы люди, когда они встречаются с тобой, они могли бы получить хорошее представление о том, что Бог есть любовь. О том, что там, где Дух Господень, там свобода. Что ты являешься человеком, который сам получил свободу и остаешься жить в свободе. Ты не просто человек, который думаешь, что ты теперь лучше, чем все они. Но ты человек, который сам получил свободу и готов этой свободой поделиться с другими людьми без всякого чувства превозношения. Пойдем со мной. Я тебя познакомлю с тем, кто изменил мою жизнь. Так сказала женщина, о которой все знали в деревне. Потому что она была 5 раз замужем. А тот муж, с которым она жила сейчас, ну, был просто сожителем. Ну, все в деревне ее знали. Но она пошла и рассказала в своей деревне: я встретилась с человеком, который рассказал мне всю мою жизнь. И Иисус вот просто взял и попророчествовал ей. И у нее так челюсть раз и отпало. Вы знаете, мы недавно были в Белгороде и проводили там пятое занятие в пророческой школе. За 3 последних года мы провели 4 пророческих школы. 3 здесь у нас и 1, это первая, ну, можно сказать, международная школа. Мы ездили в Россию, в Белгород. И пастор Борис Кохан и его жена Елена открыли свою церковь, они пригласили также верующих из других церквей, и там были студенты, которые учились слышать Бога и доносить до других людей мысли от Бога и Божью волю. Это называется пророчество. Недавно они прислали свои свидетельства, они поделились как бы своими переживаниями, и я хотел бы прочитать вам то, что написала одна женщина. Ее зовут Виктория. Я когда читал ее историю, когда читал историю пастора Бориса, я, честно вам хочу сказать, у меня были слезы на глазах. Вот что пишет Виктория. Я покаялась в баптистской церкви. О существовании пророков и пророческого служения не знала. А библейские пророки внушали что-то зловещее. Вам это знакомо? Так было вплоть до 2004 года, когда я попала на семинар «Встреча с Богом» в Днепропетровскую христианскую церковь. Там присутствовали гости из США. О том, что они пророки, я не знала. И с пророческим служением было незнакомо. Поэтому, когда начали выборочно пророчествовать и подошли ко мне, я испытала шок. С одной стороны, я испытала гнев. Как в приличной церкви могут быть шарлатаны и почему выбрали именно меня? С другой стороны, страх. А вдруг выложит сейчас всю мою подноготную? Тем не менее, даже неожиданно для себя я согласилась, чтобы мне пророчествовали. Первое, что меня удивило, тот факт, что пророчествующий остановил переводчика, сказав, что я и так его понимаю. Я его видела впервые, так же, как и он меня. И откуда он мог знать, что я знаю английский? От себя скажу, эта девушка-переводчица. Странно было слушать от незнакомого человека про свою жизнь, про мой болезненный развод, про то, что и это Бог использует во благо, и я буду служить семейным парам и разведенным женщинам. Позже на пророческой школе Господь мне это опять напомнит через Артема и Александру Шаталинских. Я еле сдерживала слезы, но мне стало так легко. У меня уже давно не было такого состояния. Пришло осознание, что у Бога все под контролем, и твердая уверенность, что Он ни одной слезинки не даст пролиться напрасно. Шло время. Я все больше интересовалась пророческим служением, изучала Библию, литературу, слушала проповеди. После пророческой конференции в нашем городе я твердо решила пойти учиться в пророческую школу, хотя и неоднократно слышала мнение, что все могут пророчествовать, как написано в Библии, но искусственно этому научиться нельзя. У меня было много сомнений, но как я рада, что я послушала Бога. Теперь я точно знаю, что пророческому служению не только можно научиться, но и нужно. Самому не под силу, но только когда ты видишь многократные примеры эффективных пророчеств, способных назидать, увещевать и утешать, тогда можно. Да, можно ободрять и утешать человека по-человечески, но и результат будет, увы, человеческий. Но когда сам сердцеведец открывает сокровенное и исцеляет больную душу через тебя, это дорогого стоит. Ни один и не два раза во время пророческой школы я видела, как люди получали душевное исцеление, получали подтверждение от самого Бога о своем призвании. Невозможно передать мой восторг. Неужели и у меня так получится? Спрашивала я себя неоднократно. И чудо действительно получалось. Надо же, великий Бог и меня использует. Я на службе у самого Бога. Аллилуйя. Я как почтальон получаю от Бога и передаю человеку то, что Господь хочет ему сказать. Да, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Я несколько раз ошибалась, но нам давали право на ошибку. И от этого я не стала лжепророком, что меня, например, вдохновляет. Важно всегда очищать свой сосуд, чтобы Бог тебя использовал, и чем чище сосуд, тем яснее ты слышишь Бога. А еще надо как можно чаще практиковаться. Без этого невозможно пророчествовать. Большую часть времени занимала практика, то есть активация. Не могу сказать, что первую активацию я восприняла с энтузиазмом, как раз наоборот. Очень часто я чувствовала себя глупо, например, когда нужно было пророчествовать от лица Бога неверующему человеку или пророчествовать вслепую, конкретно обращаясь: «Сын мой или дочь моя». Многое пришлось в себе поломать, например, привычку громко разговаривать и размахивать у человека перед лицом руками. Но без этого нельзя. Все эти неудобства способствуют росту. В тебе становится больше Бога и меньше человеческого. Такая школа очень нужна. Можно, конечно, быть теоретически грамотным, пророчествующим. Благо, сейчас много книг и учебников. Но они не научат, а только дадут направление. И ты так и останешься всего лишь теоретиком. В пророческой школе делили на несколько команд, состоявшие из 4-6 человек с лидером-координатором во главе. Для меня это было очень ценно. Меня не пустили в свободное плавание, только показав, как плавать. Меня заставили плыть. Вот такое свидетельство от Виктории Власовой. И если вы еще раздумывали, идти вам в пророческую школу или нет, может быть, вы себя узнали и свои чувства в том, чем поделилась Виктория, я сегодня не просто говорю, вам нужно бы попробовать, я говорю, тебе нужно идти. Потому что ты уже, наверное, научился чувствовать себя в церкви, в Доме Божьем, уверенно и спокойно, но ты играешься на мелководье, и тебе просто нужно зайти на глубину. Тебе нужно научиться плавать. Тебе нужно начать пророчествовать не потому, что тебе за это дадут погоны или звездочку, а потому что есть множество людей, которые хотят слышать голос Бога и которые хотят услышать слова относительно того, что Бог думает о них. Аминь. А вот что написал пастор Борис. В прошлом году перед праздником Пятидесятницы наша церковь молилась и постилась, чтобы дары Духа Святого начали действовать в нас. Но явного результата мы не видели. И просто стали жить дальше. Когда пастор Максим начал говорить мне о пророческой школе, я почувствовал, это то, что нам сейчас надо. То, о чем мы молились. На самом деле, речь в школе шла не столько о пророческом служении, сколько о том, как высвободить дары Святого Духа в своей жизни. Уникальный подход в обучении обеспечивал постоянной практикой и бросал вызов моей вере, растягивая ее до новых для меня высот. Поняв, как Дух Божий действует через меня, я сразу же начал применять полученный опыт служения. Как пастор могу сказать, что пророческая школа очень позитивно повлияла на всех студентов, пробудив в них потенциал, умножив веру и высвободив жажду к служению Богу. У нас изменилась церковная молитва. Она стала более интенсивной и многочисленной. Люди стали больше свидетельствовать об Иисусе Христе и с верой молиться за неверующих, высвобождая дары Святого Духа. Мы очень благодарны пастору Максиму и Юле Белоусову, а также всей пророческой команде Днепропетровской христианской церкви за их служение в Белгороде. Да расширит Господь ваши пределы, да утвердит вас в своей силе и слове, да сохранит вас в любви и истине. С любовью, Каухан Борис, пастор Белгородской христианской церкви. Аллилуйя. Вся команда, я хочу передать и вам большой привет от них и от себя лично. Хочу сказать вам спасибо. На протяжении 5 месяцев, когда мы ездили в Белгород, вы жертвовали очень многим. И для того, чтобы там послужить, вы потратили очень много времени и сил. Бог вам за это воздаст. Я прошу сейчас всех подняться, и мы будем молиться вместе. Те из вас, кто уже давно ходит в церковь, начните молиться о том, чтобы Бог показал тебе, куда Он хочет, чтобы ты сделал свой следующий шаг. Где Он хочет, чтобы ты приложил свои руки для служения Ему. Где Он хочет, чтобы ты был использован на благо Богу, в служении Богу и на благо другим людям. Я попрошу, чтобы глаза были закрыты и головы склонены. Вы можете тихонечко молиться. И я обращаюсь к тем, кто находится здесь впервые. Может быть, вы думаете, что вы попали сюда случайно. Может быть, вас просто пригласили друзья. Но я хочу сказать тебе, знаешь, в жизни на самом деле случайности не бывает. И то, что ты сегодня слышал эту проповедь о церкви, то, что ты сегодня слушал об Иисусе Христе. Бог стучится в твою дверь. Бог стучится в твою жизнь. И Бог хочет дать тебе прощение. Церковь – это именно то место, где Бог говорит о прощении грехов. Ни одна организация в этом мире не может тебе этого гарантировать. Но всемогущий Бог, который отдал своего Сына, не только может, но Он хочет принять тебя и простить тебя. Быть прощенным самим Богом. Такое не купишь ни за какие деньги. Когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, было на 100% понятно, она виновата. Когда Иисус разговаривал с этим мытарем, было всем понятно, он виноват. У Иисуса есть прощение для любого греха. Однажды кто-то сказал, нет такого греха, которого бы Бог не мог простить. Но есть грех, который мы оставили себе и не исповедовали. Поэтому сегодня удели это время для того, чтобы сказать Богу простые слова: Бог, прости меня, я раскаиваюсь. Что тебе стоит? Бог дает прощение бесплатно. Он не требует от тебя ничего взамен. Он просто говорит, вот приди такой, как есть. Приди такой, как есть. И я тебя прощу. Открой свое сердце передо мной, и я изменю тебя. Ты больше не будешь таким, как был раньше. Ты слишком привык, наверное, к своим грехам. Ты научился с ними жить. Ты научился им подчиняться и ходить у них на поводу. Сегодня обруби эти концы. Сегодня приди к Богу и скажи: Бог, научи меня жить по-другому. Научи меня жить без греха. Я уверяю тебя, Он откликнется, и Он тебя возьмет за руку. Небесный Отец, я благодарю Тебя за каждого человека здесь, за каждого, кто осмелился помолиться и сказать: Бог, прости меня за все мои явные грехи, прости меня за все мои тайные грехи, я раскаиваюсь, Я отворачиваюсь сегодня от греха. Бог, и я обращаюсь к Тебе. Ты всемогущий, Ты любящий, Ты прощающий Бог. Если ты хотел бы помолиться такой молитвой, слова, которые я только что произнес, подними руку, я увижу тебя, я помогу тебе. Спасибо, спасибо, спасибо. Я спускаюсь вниз. Я хочу встретиться с теми людьми, кто хочет помолиться. Выходите, пожалуйста, вперед. Выходите со своего места. Подходите сюда. Я встречусь с вами здесь. И я скажу вам слова молитвы, которую и я когда-то произнес. И вся моя жизнь изменилась. Очень часто Иисус бросал вызов людям, мимо которых Он проходил, и многие из них откликались. И им просто нужно было выйти из обыденности. Им просто нужно было выйти, сделать шаг. Петр сделал шаг за борт лодки. Кто-то, тот же Матфей, он сделал шаг и вышел из своего столика. Кто-то от чего-то отказался, кто-то просто последовал за Иисусом, вот как есть. И жизнь изменилась. Твоя жизнь может измениться сегодня. Аминь. Может быть, ты стоишь и думаешь, я восхищаюсь теми людьми, которые сейчас вышли сюда вперед. Вот бы и мне так. Потому что ты четко знаешь, они смелые люди. Они не постеснялись и не подумали о человеческом мнении. Знаешь, если в тебе есть такие мысли, то я уверен, скорее всего, тебе тоже нужно быть здесь. Скорее всего, ты больше не будешь иметь такой возможности сказать Иисусу Христу в молитве: «Я признаю Тебя, что Ты Господь. Я признаю, что Ты Святой Бог, а я грешный человек. И для того, чтобы Ты эффективно помолился, я просто хочу дать Тебе возможность. Выходи сюда вперед, становись рядышком, и я проведу Тебя в молитве». Я уделю еще несколько секунд, и мы подождем. Если внутри Тебя есть борение, если внутри Тебя есть просто какие-то сомнения, если каждое утро ты просыпаешься, может быть, ты уже давно ходишь в церковь, но ты просыпаешься, и ты чувствуешь: я не знаю, прощен ли я. Я не имею 100% уверенности, что я рожден свыше, что я угоден Богу, и что, если моя жизнь прекратится сейчас, я попаду на небеса, то тебе нужно выйти сюда вперед, потому что я очень хочу, чтобы, уходя сегодня из этого зала, ты уходил бы с чувством уверенности. Я прощен. Я принят Богом. Мой Бог любит меня. Если ты понимаешь меня, откликнись и выходи сюда вперед. Откликнись и выходи сюда вперед. Откликнись. Иди сюда. Мы сейчас помолимся. Я скажу слова молитвы. Повторите их вместе со мной вслух. Но сделай ее своей собственной молитвой. Молись от всего сердца. Скажи так: Небесный Отец, прости меня за все мои грехи. Я раскаиваюсь. И я признаю, Ты святой Бог, а я грешный человек. Помоги мне. Я верю, что Иисус Христос есть Божий Сын. И я признаю, что Он мой Спаситель и мой Господь. Иисус, Ты нужен мне. Я посвящаю Тебе свою жизнь. Помоги мне. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Мы помолимся за вас. Я прошу, чтобы наши служители из пророческой команды подошли бы сюда. И через несколько минут они будут пророчествовать каждому из вас. Мы хотели бы, чтобы Бог послужил и проговорил в вашу жизнь. Церковь, протягиваем руки, молимся и благословляем. Благословляем Тебя, благословляем Тебя. В это время, когда наши служители будут молиться за них, когда они пророчествуют, я прошу, чтобы вы тоже молились. Это является уважением к Духу Святому. Это является уважением к тому, что Бог сейчас делает. Это один из святых моментов, когда человек откликается на призыв Бога. Знаете, в жизни Петра было много трудностей. Он очень быстро откликался и очень быстро потухал. В тот день, когда Иисус воскрес, Он сказал женщинам, которые пришли, чтобы найти тело во гробе, Он говорит: «Пойдите и скажите ученикам и Петру, что Я предваряю их в Галилее. Пойдите, скажите ученикам и Петру». Может быть, ты стоишь здесь, и ты понимаешь, что ты очень много раз предавал Иисуса, как это сделал Петр. Отрекался от Него своими действиями или своим бездействием. Может быть, ты промолчал, когда нужно было сказать. Может быть, ты сделал такие вещи, от которых тебе очень стыдно. Я хочу, чтобы ты знал, Иисус желает найти, пригласить, вырвать тебя из плена греха, из плена чувства вины, для того, чтобы твоя жизнь принесла бы огромный результат, для того, чтобы твоя жизнь прославила Бога, для того, чтобы через тебя Бог коснулся тысяч людей. Ты понимаешь меня? Пойди, скажи ученикам и Петру. Кто-то выходит сюда уже много раз подряд. Кто знает? Ты никогда не знаешь того единственного момента, когда, знаешь, вот все переключится, все изменится. Аминь. Поднимаем руки, молимся, говорим: Небесный Отец, вот я, возьми меня, используй меня, вот мои уста, наполни их. Господь, когда я буду встречаться с неверующими людьми, дай мне такую способность сказать им, чтобы они поняли, чтобы они увидели, открой их глаза. Дай им увидеть не просто меня, дай им увидеть Иисуса Христа. Господь Иисус, в преддверии этих праздников я молюсь, чтобы Ты использовал меня, чтобы я мог посвидетельствовать, помолиться, и чтобы я смог увидеть чудеса. Я хочу видеть силу Божью в действии. Я принимаю решение, что когда я буду молиться, я буду Тебе доверять. Я буду ожидать ответа. Когда я возложу руки на больных, я доверяю, что они станут здоровыми, потому что Ты так сказал. Когда я буду говорить людям о Христе, я буду доверять, что они будут принимать. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь. Воздаем Богу великую славу.